Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Сегодня будем говорить о любви, яркой, первой. Это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были. Я журналист Александра Михайловская и психолог Альфия Мячина. Разбираем вопросы от самих подростков. Мы будем выяснять, что их волнует, где болит, как это поправить. В общем, все, что интересно и взрослым, и детям. Альфия, привет.
Привет, Саша.
Сегодня у нас письмо от Алины, 15 лет. «Я влюбилась в мальчика, но не могу сказать об этом своим родителям или хотя бы маме». Троеточие. «Мы подружились по переписке в социальных сетях. Он мне сразу понравился, хотя он и старше меня на 2 года. Мы общаемся каждый день, иногда созваниваемся. Он тоже меня любит, пишет каждый день и посылает подарочки. Пока мы не встречались, он живет в другом городе, и я хочу поехать к нему, но не знаю, как сказать родителям». Моя родительская фраза. Не выросла еще.
Ездилка не выросла еще.
Ну вот видишь, ты со мной солидарна.
Не, я просто подлизываюсь.
Прокомментируй, пожалуйста, что видишь на первый взгляд в этой истории.
Я вижу тенденцию, которая все больше прорастает в подростковом возрасте. Это отношения, будь то дружеские или романтические, в сети. И вот чем больше я живу, тем больше именно таких отношений. Ребятам гораздо труднее становится общаться вслух и по-настоящему.
Но это отношения?
Да, это, конечно, отношения. Это отношения. У них другой формат, у них какие-то особенности есть, у них есть свои законы, но это точно связь, это точно отношения.
Ну, то есть, получается, поколение, которое сейчас подростки, они воспринимают это как полноценное, то, что для нас было когда-то офлайн.
Слушай, ну и я воспринимаю это как полноценное отношение. Здесь можно, конечно, зарубиться, что такое отношение, но это точное отношение. У них есть связь, они постоянно общаются, они испытывают чувства, у них есть общие темы.
По каким признакам понять, что это отношения?
Они уже отношения.
Не иллюзорные.
И они не иллюзорные. Для меня достаточно критериев, чтобы назвать это отношениями.
Угу. По порядочку тогда, хорошо. А я влюбилась, но не могу сказать об этом своим родителям. Почему не могу?
Слушай, ну я вот в этом плане очень хорошо понимаю. Я примерно в этом же возрасте имела роман по переписке, тогда еще бумажными письмами, с парнем из Перми. И он даже в Омск приезжал. И у нас ничего не сложилось, потому что он мне не понравился. Но родители мои ни сном, ни духом, ни про переписку, ни про то, что этот парень вообще-то приезжал. И я вот сейчас, там мне 41, думаю, боже мой, а ведь кто мог приехать?
Ты так и не рассказала?
Ну, не особо не спрашивали, не интересовались. Вот, может, послушают сейчас. Мам, привет. Упс. Вот. Могу понять, почему, да, сложно рассказать. Во-первых, это очень уязвимая тема, и в редкой семье эту тему не обстёбывают. Или как-то вот ее не в такой невстыдливой форме обсуждают. Обычно, ну что там, женихи уже, наверное, пошли. И после вот этих вот фраз, после вот этого вайба, что-то рассказать про свои чувства, ну это прямо кринж будет. Поэтому, может, из-за этого. Может быть, она боится, что ей запретят. Может, боится какого-то вторжения, осуждения. То есть какой-то барьер, чтобы поделиться с родителями. Ну и в подростковом возрасте редкий подросток не имеет каких-то секретов от родителей. Это нормально. Нормально не все рассказывать. Эта тема очень личная и уязвимая. Не факт, что у них какие-то плохие отношения, то есть она может, ну, просто испытывать некоторое неудобство, стеснение, разговаривать о личном. Но, возможно, она просто боится, что ее не поддержат, осудят, запретят, например.
Но она говорит о том, что она хочет поехать, но я как мама говорю, что это как минимум небезопасно. И сказать о том, что ты собираешься поехать в какой-то другой город, это надо сделать. Ну, здесь еще действительно,
ну, погоди,
еще ездилка не выросла, чтобы совершать вот такие поездки.
Вот
и
я бы на месте ребенка,
риску.
Слыша сейчас, что ты говоришь, вот ни при каких обстоятельствах не поделилась тобой своими ощущениями. Вот я тебе сейчас покажу чуть-чуть другую сторону, и, может быть, ты увидишь, что не все так однозначно. Вот смотри, а что если отношения в этой семье такие, где родитель скажет: это, конечно, не то место, куда бы я тебя отпустила одного, но мы можем что-нибудь придумать подумать, а что если мы там летом поедем по пути, заедем все вместе в этот город, да, мы будем вместе, мы как-то... То есть найти какой-то компромиссный вариант. Тут смотри, какая история включается, что у любого нормального водителя тревога в этом месте должна возникнуть.
Ну, то я есть... тоже так считаю.
Да, я тебя обнимаю, Саш, сейчас аргументами разными обниму. То есть все ок, но главное, чтобы эта тревога, этот первый импульс страха не переводился в разговор с ребенком. Вот чуть-чуть ты переживи эту тревогу внутри себя, и дальше у тебя появится трезво мыслящий человек в голове, который предложит, подумает, увидит какие-то альтернативы. А что, если в разговоре предложить, пусть этот парень к нам приедет? То есть мы найдем там, где его разместить, или там встретим, или, ну и вообще это, ну как-то может даже выглядеть даже более привлекательно, да, что он приедет на территорию к девочке, а не наоборот. Плюс он постарше, если ему 17-18 лет уже, с этим может быть попроще. А что, если мы все вместе поедем, да, или я с тобой съезжу, заодно там на выходных в новом городе погуляем, ну и ты встретишься с тем, кто для тебя дорог. А вот эта тревога, она сразу говорит, о боже, маньяки, извращенцы, педофилы, никогда ни за что ничего у тебя не выросло. И, конечно, ребенок, уже предсказывая это, не расскажет. А на мой взгляд, это гораздо более опасно, когда он не рассказывает о каких-то таких планах, не может довериться. Поэтому, родители, если вы хотите, чтобы дети вам доверяли, советовались, рассказывали, нужно работать со своей тревогой и страхами. То есть не вываливать сразу вот эти свои параноидальные мысли, все, которые имеют право быть, на ребенка и на вот этот контекст. Это ребенок, у нее нет сейчас ощущения опасностей. Она не сталкивалась в жизни с ужасными историями, слава богу. Это ваша задача ее оберегать сейчас, пока она ребенок, но не только запретами. Как-то более элегантно, разговорами, предложениями, компромиссными вариантами.
Ну, мне еще здесь смущает, он меня тоже любит, и я его тоже люблю. Ну, люди, они не виделись даже, не общались как-то вживую. Делать вот такие выводы. Это вот свойственно вообще возрасту, да?
Да, это всем свойственно. Неужели ты не примеряла фамилию человека, которого видишь на фотке? Даже не переписываясь. Ну, что-то с тобой не так, Саш. Нет, это нормальная история — влюбляться в образ. То есть так существует вот эти огромное количество фанаток, да? То есть человек, который там выступает на сцене, поет, или режиссер, или актер, или импровизатор, кто угодно, он наделяется какими-то такими качествами, очень сильно подходящими к моим потребностям, что ты уже там представляешь и брак вместе, жили долго и счастливо, и как все будет, и так далее. И для этого не нужно встречать реального человека, даже нежелательно его встречать, чтобы не разочароваться. Да, на этом построена целая серия любовных романов. И вот эта женщина, которая уже там 100-500 миллионов лет, и она вот все находится вот в этом состоянии подростка, девушки молодой, которой, чтобы переживать ощущение влюбленности, желательно не близко общаться с мужчиной. Чтобы было вот это пространство для того, чтобы додумать, какой он, и вот в этот образ влюбиться. Ну и это, собственно, суть влюбленности. Глубокие отношения, любовь, да, именно ощущение связи, привязанности, вот эта совместность, она появляется со временем. Но чтобы она появилась, изначально должна возникнуть какая-то искра и влюбленность, и все это очень естественно. Я знаю достаточное количество историй, когда отношения из переписки не переросли в отношения, когда люди встретились. И это как раз связано бывает с тем, что когда я встречаю человека, у меня больше данных, я на самом деле ближе его узнаю и могу разочароваться. Я там что-то додумал за него, какой он. А встречая человека, мы, конечно, больше получаем информации и о том, там, как он говорит, и о том, как он выглядит, и о том, как он к нам относится, и какие чувства испытывает. И бывает, что ну, вот отношения не выдерживают вот этой встречи, и там люди расстаются, не пережив вот это первое напряжение. А если смогут, да, преодолеть, то появится новый этап. То есть я увижу в тебе что-то, чего не знал, это может вызвать не только отторжение, но и интерес вообще-то. И вот это бесконечное знакомство в глубину, по идее, есть углубление отношений, но не все подростки особенно выдерживают это, потому что отношения для них — это то, что они там нафантазировали внутри себя, а не реальный человек с его реальными качествами.
Насколько важно пережить эту первую любовь именно в подростковом возрасте? Объясню, почему спрашиваю. Есть такой пример, когда девушки буквально запрещали выходить на улицу именно в этом возрасте, как-то общаться с противоположным полом, тем более с противоположным полом, вот эти все вечеринки подростковые и прочее общение, оно очень жестко контролировалось. И в итоге, когда уже вырос человек, он нашел себе смену родителей, то есть, ну, партнера там постарше. Вот вопрос, насколько важно именно в подростковом возрасте 15-17 лет пережить вот это чувство, впервые с ним встретиться?
В подростковом возрасте нормально влюбляться, проявлять интерес, интерес к другим людям, к противоположному полу, нормально хотеть романтических отношений, нормально хотеть сексуальных отношений, нормально исследовать вот эту часть себя. То есть большинство детей, которых я знаю, влюбляются, предпринимают что-то в эту сторону или нет, это уже зависит от каждого конкретного ребенка. Но, как правило, у всех есть интерес в эту сторону, и это очень естественно. Бывает, что человек подавляет это, очень боится, например, страхом блокирует вот этот интерес. Ну, это тоже имеет свою природу. Что-то было до этого, что вот он сейчас не может это проявить. Но обычно гормоны берут свое, обычно вот эта, как бы, не знаю, физиологическая, природная история, она идет впереди планеты всей и особо не следит ни за безопасностью, ни за логичностью. Поэтому здесь родители, конечно, должны присутствовать в плане контроля аккуратного, в плане каких-то рекомендаций, потому что может снести башню как следует. И в другой город поехать, и там все бросить, и учебу забросить, и жениться, и все такое.
То есть, дай бог, понравится.
Да. Да, много в этих ситуациях наламывается дров. Здесь взрослые нужны.
Хорошо, переформулирую вопрос. Что произойдет, если импульс есть, влюбиться, желание, энергии очень много, созревание физиологическое идет, а ему не дают проявиться? То есть, говорят, тебе нельзя, ты не вырос, тебе еще 18 лет, нет, этот мальчик тебе не подходит, эта девочка совсем не твоего круга или не твоя история. То есть, когда этот импульс давит в этом возрасте, что происходит потом со взрослым человеком?
По-разному может быть. Может никак не отразиться, и человек, там, не знаю, так же чудесно построит отношения в 18, 19, 20. Может такое случиться. Не знаю. Ну, обычно это очень болезненно, когда ты хочешь, а тебя запрещают, и еще это же часто делают неаккуратно, стыдят, и там, ой, вообще, я в эту сторону не хочу ходить, а то сейчас буду ругаться на родителей. Может не травмировать. Сильно зависит от человека. Может очень сильно повредить. Прямо надломить вот эту сторону жизни человека, он может и почувствовать себя там лишним, у всех там парни, девушки есть, все как-то красиво, сексуально одеваются, или, ну, в общем, в сильном таком различии от других, в отличие от других, человек может почувствовать свою никчемность, вот, невостребованность, такую бесполость и так далее. То есть может очень сильно ранить. Не знаю, как ответить универсально, вот, при том, что действительно баланс тоже нужен. То есть действительно некоторый контроль со стороны родителей в этом возрасте нужен, потому что это время опасно для там и венерических заболеваний, и для беременности незапланированной, и для разных травм эмоциональных, когда там кто-то кого-то бросил, предал, изменил, надругался и всякое-всякое. То есть здесь и ребенку, с одной стороны, защита и контроль нужен, а с другой стороны, некоторая степень свободы нужна. Он же человек, у него это вот прет. Как-то это надо находить баланс, но универсального совета, конечно, не дам. Может быть такое, что и здорово, да, что не пустили там на какую-нибудь дискотеку, где там что-нибудь бы произошло и еще больше испортило жизнь. А может быть, надо было пустить, потому что человек, он сделал выводы про себя, обиделся на всю жизнь и на всех мужчин, и на всех людей. Не угадаешь.
Угу. Ну вот здесь в нашем сообщении я все-таки вижу вопрос. Я не знаю, как сказать родителям. Ну то есть вопрос в том, как мне сказать об этом родителям. Но она все-таки хочет с ними поделиться и, наверное, чувствует тоже как-то в 15 лет, что не так все однозначно и может быть опасно, да, либо потом не хочет, когда родители все-таки узнают, что у нас ездило.
Либо, ну вот я в этом слышу вероятность разговора. То есть, как сказать, скорее всего, так думает ребенок, который все равно немножко представляет этот разговор, это хороший знак. Потому что я знаю ребят, которые никогда ни при каких условиях такие темы с родителем обсуждать не будут, под дулом пистолета не заставишь. Поэтому здесь я предполагаю, что какая-то связь с родителями есть. Эта тема достаточно щепетильная, сложная, она может быть триггерной темой для родителя. Вот мы по твоей реакции, например, видим, да, ты тоже мама девочки, и при одной мысли, что это с тобой происходит, тебя накрывает тревога, это нормальная история. Вот, поэтому здесь ребенку стоит набраться такого терпения и допустить, что родитель не сразу, а будет с ним разговаривать, именно искать компромисс. И что, скорее всего, сразу он как-то испугается, может быть, сагрессирует, и дать ему возможность вот эти чувства пережить. Я бы предложила заявить об этом разговоре как о важном для нее. Там, мама, папа, мне важно там с вами кое-что обсудить, а когда у вас будет время. То есть точно не на бегу, точно не в машине, не во время ужина, не во время, когда вы куда-то опаздываете, а время, когда вы можете там, ну, 30 минут посидеть и там все обсудить, в зависимости от того, куда беседа пойдет. Во-вторых, Во-вторых, я бы на ее месте сказала о том, что эта тема важная. Я понимаю, что вам может что-то не понравиться, но я все равно хочу вас посвятить в нее. Вот. И сразу там, у родителей поднимется давление уже на первых фразах. Поэтому я бы сказала, все в порядке, никто не умер, ничего страшного не случилось. Просто я влюбилась, например. Да? И родители уже такие, фу, слава богу. То есть они там уже в первых фразах представили самое ужасное, и тут они успокоятся. И потом, вот насколько ты можешь попросить себя не перебивать, попросить договорить, дать договорить. Когда это проговорено вслух, родители, я сейчас вам расскажу, а вы, пожалуйста, дослушайте до конца, и только потом скажете свое мнение. И даже самый импульсивный родитель, вот на моей практике, у него хватает терпения дослушать до конца. А вот если эту фразу волшебную не сказать, там просто «Да кого там, сколько тебе лет?» И начинается вот это завывание непонятное. А если попросить, родитель такой раз и превращается в адеквашу. Ну, прям чудо. И выбрать самые важные, да, аспекты, которыми ты хочешь поделиться, и их рассказать как есть. Да, сколько там времени вашим отношениям. Немножко можно рассказать про этого партнера, какой он, где он учится, что ты про него знаешь. Тут еще момент надо добавить про эту историю, про безопасность. На самом деле мне бы хотелось ответвление сделать, но сейчас это договорим и потом этот аспект обсудим. Что тебе кажется этот человек классным, достойным, тебе бы было интересно с ним познакомиться поближе, и хочется встретиться, вот хочу ваше мнение узнать на этот счет и вашего разрешения спросить. Не в форме ультиматума «я поеду и все, и что вы мне сделаете», а не в форме «я вам не расскажу, и вы должны согласиться», то есть не в таких, не в триггерящих формулировках, а как бы привлекая их к помощи. И я думаю, что этот разговор может состояться. Но это вот чисто моя интуиция по тому, как написан текст. Потому что если бы человек сильно боялся, он бы по-другому формулировал. Вот здесь уже моя тревожность тоже вступает в силу, потому что я знаю реальные истории реальных наших омских ребят, которые вступали в переписку с человеком, с людьми, которые потом оказывались педофилами. Эти люди там через год общения просили нюцы, голые фоточки и так далее, либо как-то по-другому проявлялись.
За счет онлайн же как раз это все сложно прощупать, сложно увидеть.
Да, сложно, но можно все равно. Саш, мы не можем запретить общение онлайн. Это будет только прогрессировать. Здесь нам, как взрослым людям, ни в коем случае не надо бороться с этим, а надо помогать подстилать соломки, учить ребят, как себя защищать, как создавать безопасность. Если бороться и запрещать, мы не сможем им помочь. Это вот нам всем людям там за 30, за 40 надо высечь себе где-нибудь и не бороться, не надо бороться с новым поколением. Надо догонять, нам его надо догонять и помогать. То вот здесь я бы Алине предложила такой следующий тест, да, точно ли она знает там имя, фамилию человека, видела ли она его там фотографии, может быть, с членами семьи, знает ли она, где он учится, на какой улице живет, то есть не было ли никогда у нее ощущения, что какие-то факты не срастаются. Очень редкий там, не знаю, мошенник или насильник не ошибется, потому что врать мы, конечно, можем, и они там могут, они профессионалы в этом, но все равно где-то у тебя может закрасться ощущение, что что-то не так, что-то как будто бы ты другой говорил. Когда ты общаешься с реальным человеком, у тебя не возникнет этого ощущения. Ну и плюс можно, прежде чем встречаться лично, созвониться с видео. Или там созвониться вместе с родителями. Если с родителями хорошие отношения, можно сказать, моя мама хочет с тобой познакомиться, не против ли ты там. То есть не в том, что мы тебя проверяем, не педофил ли ты, да, а как-то вот в другой немножко форме. Ведь человеку, ну вот этой девочке, если бы это была, допустим, моя клиентка, если бы я с подозрением, да, и с осуждением говорила про этого парня, она бы посчитала меня врагом, она же его любит. Как она может усомниться? Поэтому вот эти предложения должны быть очень аккуратные. А ты его видела? Я могу спросить, да, у своих ребят, которые со мной делятся по поводу другого человека. И вот у меня была одна история с девочкой, тоже, что вот они там встретятся, вот он ко мне приедет и так далее, не хочу родителям говорить. Я говорю, а ты видела? Договорись с ним по зуму поговорить. Но я это преподнесла ей с идеей, что бывает очень сильным шоком, когда мы ни разу не разговаривали вслух, а потом и увиделись, и разговариваем вслух, это может быть вообще прямо страшновато даже. Я говорю, поэтому сделай промежуточный вариант, себя подстрахуй, договорись созвониться по телефону сначала, а потом с видео. Это будет такое постепенное приближение. И собеседник ее слился с этапа телефонного звонка. Вот, и мы с ней увиделись, и она говорит, представляешь, он просто загасился, я сказала, давай созвонимся, и вот он загасился, потом добавил ее в черный список. Например, вот такая история. Я это предложила в том числе и потому, что у меня была тревога. То есть я сейчас могу могу как-то помочь, да, могу как-то вот подстраховать, я сделала вот так, и слава богу, что я это сделала. А может человек не поделиться ни с кем, ему даже в голову не придет, он настолько в этой влюбленности, настолько в этой вере, что у него сомнений не возникнет. Поэтому важно поговорить, увидеться на видео, чтобы человек там как-то скидывал фотографии свои.
Ну и не мучить вопросами там, а именно просто внимательнее к этому отнестись.
Да, да. Если человек не слышит, не хочет воспринимать ваши отказы, то есть вы там говорите, например, ну меня, наверное, родители не отпустят, а он начинает напирать. Нет, ты должна, если ты меня любишь. То есть если появляется какой-то элемент манипуляции, это прям плохой звоночек. Если человек...
Если ты не приедешь, мы расстанемся.
Да, ну история. Это вообще шантаж, да. И причем подростки могут на это вестись очень сильно, они могут, наоборот, считать это показателем любви. Он так сильно меня любит, что не может без меня жить, поэтому здесь вот внимательнее. Безусловно, ни в коем случае нельзя посылать какой-то контент в сеть. То есть и переписка такая эротического содержания, какие-то фотографии, какое-то видео, ни при каком раскладе, никому, даже самым близким, нельзя это делать. Все, что попало в интернет, навсегда там останется. То, что вы, допустим, отправили в Телеграме фоточку, а потом удалили, и вам кажется, что ее нет, ни черта не так. Она останется навсегда на серверах, и при желании можно это достать и использовать против вас. И потом это может очень плохо сыграть на вашей репутации, при устройстве на работу. Ну и вообще это небезопасно. Поэтому если человек просит вас это сделать и не реагирует на отказ, тоже звоночек. Дальше это... Если человек просит ваши персональные какие-то данные, паспорт, какие-то, не знаю, номера, точный адрес.
Давай я тебе билеты куплю, да?
Да, какую-то карту, давай я тебе денег перешлю. То есть что-то вот, что выходит за рамки просто беседы, а касается документов, номеров, от чего-то такого, тоже должно вызвать напряжение. Можно как минимум спросить, а зачем тебе? Слушай, я вот не хочу этим делиться. И если это действительно близкий человек, он обязательно почувствует отказ. Он скажет, да, конечно, конечно, не надо. Но если это начинают на вас давить, и требовать, а ты мне, наверное, не доверяешь тогда, то даже если это был не мошенник, то зачем вам такие отношения, где ваш отказ ничего не стоит, на вас начинают давить. Не нужно это. То есть отстаивать свои границы, если вам что-то неприятно вызывает напряжение, сразу же останавливать это, конечно, защищать себя. Если просят скрывать... Вот.
Не говори родителям, они меня не поймут, не поймут, да?
Если просят скрывать, это прямо красный флаг. Если в переписке, да, вам говорят, чтобы вы никому не рассказывали, чтобы вы там не делились с друзьями, с родителями, ну и по разным причинам, то это тоже звоночек на самом деле. Так часто действуют мошенники. С одной стороны, да, романтическое пространство, как правило, ну не хочется кого-то туда пускать. Но если человек прямо делает на этом акцент, требует, запрещает, то я бы усомнилась. То есть я бы как минимум спросила, почему для тебя это важно. Вот, и посмотрела бы в аргументах, что он напишет, и там может пойти и агрессия, и почему ты спрашиваешь. Если человеку вы важны, он вам объяснит. И, скорее всего, в этом объяснении не будет ничего такого, что ты не можешь рассказать родителям. Ну, то есть это будет противоречие.
Но в любом случае здесь, конкретно в нашей, да, ситуации, лучше не скрывать.
Да, да. Я бы...
Хотя бы кому-то из взрослых, из тех, кто может как-то подстраховать или выслушать, нужно сообщить.
Да, классно было бы, чтобы были в семье такие отношения, что человек поделится. Но ты знаешь, я знаю такие истории семейные, что здорово бы, чтобы человек поделился, но он не может поделиться, потому что получит шквал осуждения, стыжения и чуть ли не проституткой назовут.
А этот партнер может оказаться единственным, кто слушает.
Да. Подростки часто себя ощущают очень одинокими, что их никто не понимает. У них нет, например, реальных друзей, с кем ты реально взялся за руку, пошел там, посидел в Anytime или еще где-то, а есть только по переписке вот этот любимый человек или друг, или какой-то вот, не знаю, человек по интересам. И вот там, на вот этом состоянии одиночества, дефицита общения, любое доброе слово, смайлик и оранжевое сердечко может показаться именно тем принимающим пространством, которого так не хватает снаружи. Поэтому здесь комплексно нужно с детьми работать. Важно родителям обязательно находить такие пространства для ребенка, где он может быть выслушан, где его поддержат реальные люди, где его обнимут по-настоящему. Потому что он же еще ежик такой, он себя не обнять, не поцеловать не дает. А тут в сети человек, который с утра до вечера тут по первому зову тебе отвечает, говорит, какая ты лапочка, как ты здорово выглядишь. Там присылает тебе какие-нибудь контажные эмодзики, там что-нибудь такое очень милое, котиков и называет тебя ласково. Конечно, вот это несголодавшееся существо влюбится и такого дорисует принца. Мама, не горюй. Поэтому здесь очень аккуратно. Не факт, что даже мысль возникнет кому-то рассказывать, это же должна быть, ну, какая-то идея, зачем мне это рассказывать. А у ребенка может не быть ощущения, что это опасно, что это там неправильно. Он, наоборот, может хотеть скрывать вот эту часть своей жизни, чтобы туда вот никто грязными сапогами не зашел. Поэтому опять, как бы банально это ни звучало, я буду говорить о том, чтобы родители выстраивали добрые, принимающие отношения со своим ребенком. И тогда он вам и о влюбленности расскажет, и о своих идеях там поездок расскажет, и посоветуется, и за помощью придет. А если вы на ножах, если это там тревога и оценка постоянно, конечно, он будет оберегать свое нежное и дорогое от вас.
Угу. Еще сторону вот этого хочу затронуть. А мы рассмотрели про опасность и безопасность. А вот давай порассуждаем про плюсы этого положения. Ну, то есть человек влюбился.
Классно. Ты когда это говоришь, и я представляю, это, конечно, я начинаю сиять. Это замечательное время, когда куча энергии, когда ты себе нравишься, когда ты смотришь в зеркало и видишь красивое, а не то, что что-то не так. Когда весь мир у твоих ног, когда ты на крыльях, когда ты ощущаешь поддержку, ты хочешь творить. И там, ну, это потрясающее, очень наполненное состояние. Оно бывает выматывает, да, ты там бесконечно ждешь ответ, что-то мечтаешь о чем-то и такой забил на все. Вот. Но внутри этой влюбленности, конечно, это круто, и мне хочется поддержать Алину в этом. Что, ну, это очень радостно, что она это переживает.
Еще и взаимно, то есть это не какой-то там кумир на сцене, да?
Да. Я люблю, и меня любят, это, конечно, чудо.
А это подкаст «Мы такими не были». Не влюблялись, не женились, детей не рожали, в другие города не стремились, кумиров у нас не было.
И вообще мы не настоящие, мы — это не они.
Совершенно вот точно вот так у нас не было. И у нас, я имею в виду, у родителей, которых сейчас дети-подростки. Альфия, спасибо тебе большое. До новых встреч.
Пока.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.